архангел Михаил. Вот, и его защита, мощное огненное пламя, архангела, оно будет защищать от козни врага. Поэтому, когда люди говорят, что, мол, там, все мы останемся беззащитными, всех у нас там обманет, не за, там, против нашей воли всех перещелкает и так далее, это глупость. Никого против воли антихрист не сможет сломать. Потому что архистатик Божий Михаил особенно будет именно тогда действовать. Потому что, как известно, когда умножается зло, грех, то начинает преизобиловать благодать. Когда чем сильнее тьма, тем ярче звезды, да, вот как вот наше известное выражение. Поэтому здесь мы должны помнить, что во время власти последнего противника Бога будет особое вмешательство и ангельских сил. Вот, даже в прошедшие века известно, что чудес больше всего было в какую эпоху? В эпоху мучеников. Понимаете? В эпоху гонений. Больше всего чудес и было. Поэтому люди сейчас читают на жития святых древних и говорят, ну это же не может быть. Столько чудес описано, потому что в наше время так не было. Потому что если эпоха мучеников начинается, такие чудеса и случаются. Например, в 20-е годы было множество обновлений иконы и обновлений даже куполов храма, там удирают храм, это как раз снова позолоченный, да, купол. И таких чудес было крайне много, да, много было чудес исцеления, других чудес милости Божией. Потому что церковь, Господь укреплял свою церковь, Господь укреплял мучеников своих. Вот. И так вот то же самое будет и в последние времена. Когда люди будут находиться в самых тяжелых испытаниях, тогда Господь им будет показывать, давать наибольшую их помощь. И поэтому бояться ничего не требуется. Нам не нужно никого бояться, кроме Создателя. Вот, потому что за нас будет Михаил Архангел. И его огненная рука, она защитит всех людей, которые относятся к народу Бога. Но для всей Вселенной наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди. И до сего времени. Сам Господь наш эти слова прямо относил к времени самым последним, к времени конца мира. Вот как об этом сказано в 24 главе Евангелия от Матфея. Молитесь, чтобы не случилось бегство вашей зимой или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не бывало от начала мира даны и не будет. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся в те дни. Тогда если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте. И восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы привести, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, в самом конце времени будет именно великая скорбь. Великая скорбь, она будет проявляться и в казнях природных, которые Бог наведет на мир, не знаем, да? Из апокалипсиса об страшных казнях, которые Господь обещает, там, прекращение ветров, например. Или казнь в виде града, да, огромного. Или казнь в виде превращения воды в кровь. Подобные великие казни, которые, подобные тем, которые навел Бог на Египет в свое время, которые будут наведены уже на всю Вселенную. В наказание заступничества. Воду в кровь будут превращаться в качестве мести Бога за проветренную невинную кровь. Понятно, да? Ну, чтобы раскрыть то злодейство, которое было сделано. Как и в Египте, воду в кровь превратились не почему иному, как потому, что египтяне убивали детей, да, еврейских. За это они вынуждены были пить кровь. Вот. И также все остальные кары, они связаны с развращением человечества. Они, собственно, просто посылаются для того, чтобы вразумить хотя бы кого-то. Но скоро будет еще более сильная другая, что будет всеобщее развращение. Когда общественное мнение будет всецело безумным. Как говорил Антоний Великий, в последние времена люди все будут подвергнуться безумному, и увидят, если они увидят здравомыслящего человека, они будут говорить, вот он безумный, потому что не поступает так, как мы. Вот в этом, конечно же, особая великая скорбь, потому что люди будут как бы массовый поток, будет людей тащить во зло. Людям будет привычно делать зло, потому что все так поступают. Как было во времена Ноя, когда люди все злодействовали, а когда Ноя проповедовал, что надо каяться, они говорили, ну все же так делают. Вот так же будет и в конце времени. И так же будет, конечно же, еще более... И так же будет скорбь в том, что будет преследоваться и гнаться христиане. известно, что Антихрист будет гнать христиан, преследовать их, давать их на мучения за то, что они не поклонятся ему, как Богу. Все остальные религии, все остальные народы, которые не радуются христианской церкви, они будут поклоняться ему. А христиане, они будут преследуемы Антихристом везде. И они не смогут политически ему сопротивляться. Вот некоторые нас начинают говорить, там, будто вот там в России там будет православный царь, когда там Антихрист там победит собственноручно. Все эти такие разговоры, они являются ложью, и ложью опасны. Почему опасны ложь? Потому что они обольщают вопреки Писанию. Во-первых, говорить вопреки Писанию — это грех, тяжелый грех очень. Так это? Отвергать Слово Божие. А во-вторых, эта ложь опасна тем, что человек думает, что вот если я буду делать какие-то политические усилия, я смогу таким образом переломить ход мировой истории. Таким образом, человек, он начинает прикладывать усилия туда, куда, где он ничего изменить в принципе не может. Потому что человек может иметь ход мировой истории, но только другим способом, куда более мощным, поменяв свое сердце. Потому что один праведник способен развернуть реку мира, вы знаете? И вот, но в это время сказано, спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. Кто это такие? Записанные в книге — это записанные в книге жизни. Вот эти люди, все те люди, которые будут записаны в книге жизни, они будут найдены. Как туда записываться? Знаете как? А есть такой замечательный, совершенно удивительный обряд. За записи в книгу жизни, знаете? Когда человека трижды погружают в воду, при звании Христа Троицы. Вот. И записаны в книге жизни. Поэтому и мы молимся, чтобы напиши в книге жизни твоей, да, и сделай членом царства твоего. Действительно, когда вот человеку нарекается имя в крещении, да, а он вписывается, входит в книгу жизни, записывается, его имя записывается в книге жизни. Потом это имя может, конечно, блекнуть, да, от нашего греха. Но если человек раскается, то имя оно у него остается там. И такой человек, он будет спасен во времена, в том числе и Антихриста. Почему? Потому что все времена, в том числе и времена последнего врага, они находятся в чьих руках? Ну, как создатель. Ну, как Божий. Ни одно из времен не находится в руках дьявола. Никогда не было такого, нет и не будет. Всегда Бог открывал себя. Не было времени, когда Бог бы себя не открывал. И не будет такого времени, когда Бог не будет спасать людей. История откровения не имеет перерывов. Господь всегда открывал себя людям. Иначе бы не было владеть Богом. Было каким-то Богом, который бы не держал бы свое слово. На которое нельзя было ложиться. Но он не таков. Мы знаем из опыта, что он всегда поддерживает всех, надеющихся на него. Поэтому сказано, что спасут в то время из народа все, которые найдены будут записанными в книге жизни у Агнца, у Бога. И после этого многие из спящих в прахе земли пробудятся. Одни для жизни вечной, а другие на вечное поругание и посрамление. Многие здесь имеются в виду все. Как сказал Господь наш, и вот грядет час, когда все, находящиеся в гробах, услышат голос Сына Божия и услышавшие оживут. Потому что как Отец имеет жизнь в себе, так и Сыну дано иметь жизнь в самом себе. Дано ему и суд твой, потому что он Сын человечества. Вот это 5 глава Евангелия Таана. Итак, что значит спящие в прахе земли? Кто это такие? Умершие. Ну, в смысле, трупы. Трупы людей, которые лежат, разложившись в прахе земли, в пыли земли, они будут пробуждены тем живительным словом Богом, которое оживило мир вначале. Как вначале Бог повелевал земле по слову Бога, из земли выходили животные и растения, так это же слово снова позовет всех людей, и тела вновь встанут из могил, как поется в латинском гимне, голос трубы раздается над могильными просторами, и умершие встают навстречу идущему судить Богу. Пробудятся все, то есть многие все, да, пробудятся из этого праха. Но пробуждение будет разным. Одни воскреснут в воскресенье жизни, как здесь сказано, одни воскреснут для жизни вечной. А что значит для жизни вечной? Как бы объясняю? А почему же вечный? Почему же не бесконечный? Ну, бесконечный, может быть, ну как, луч и прямая. Чем отличается луч от прямой?
Нет начала.
Да, у прямой нет начала, нет конца, да? А у луча есть начало, но нет конца. Например, можно назвать бесконечным то и другое, так? Но, например, луч нельзя назвать вечным, так? Вот. Но вечность это именно то, что не имеет ни начала, ни конца. Итак, о чем говорит ангел Даниилу? Значит, он говорит о том, что некоторые проснутся для какой-то жизни, которая не имеет начала. Как это так? Почему они воспользуются для безначальной жизни? Чья это жизнь? Жизнь самого Бога, да? И только его, никто иной не может быть назван безначальным. Никто иной не может быть назван вечным. Он единственный вечный. Более того, Библия говорит, что Бог единственный, имеющий бессмертие. Как это так? А что, наша душа не бессмертная? Почему же Бог единственный, имеющий бессмертие? Апостол Тимофей об этом прямо говорит. Как объяснить? Да, потому что мы, в принципе, наши души, в принципе, могут умереть. Если Бог захочет, они исчезнут. Так ведь? Вот. Но он имеет, а Бог имеет бессмертие в собственной природе, понимаете? У него природа бессмертная, не подвластная тлению. Так вот, и поэтому если будем воскрешены для вечной жизни, мы воскреснем не для жизни, просто бесконечной, да? Это не будет просто бесконечное существование, как некоторые говорят, боятся, да? Некоторые говорят, ну я не хочу, что мне, какой мне толк, мне здесь на земле жизнь надоедает, да? Еще бесконечно столько же мучиться, знаете, так часто разговоры это бывает. Вот. А ответ очень простой. Люди воскресают, просыпаются из этого праха земли, из пыли земной, для того, чтобы стать для жить жизнью не своей, а жизнью безначальной Бога. Их охватит безначальный Бог, и, как говорил Николай Квасилов, Бог будет одеждой, которая согревает, будет короной, которая венчает, он будет питьем, которое напояет, он будет вином, который веселит, он будет хлебом, который питает, он будет благовонием мира, которое благоухает, он будет всем в человеке, да? Он будет охватывать всего человека. Часто мы даже не задумываемся, а что же означает эти ризы, которые мы видим на святых? Что это такое? А вот люди-то воскресли без одежды. Как же они, почему же они изображаются одеты? Мы же видим икону воскресших людей, так ведь? Это икона одновременно пророчества, знаете? Свидетельство будущего. Не задумывались об этом никогда? Вот. Вот. Это одежда святых, это явление славы Бога, которое открывается в них как некое сияние, соответствующее личности каждого. Понимаете? Одни люди воскреснут, вот одни будут сиять по одному, другие по другому. Потому что слава Бога, его бесконечное сияние, нетварный свет будет сиять в разных людях по-разному и будет проявлять себя по-разному, как некая сияющая светозарная одежда, понимаете? Как некая слава, да, которая проявляется в каждом из людей по-особому. А где корень, где закладывается принцип особенности? Почему по-разному будет в разных людях проявляться?
Как
потрудились. А еще почему?
Поверие.
А еще почему? А на чем основана разница в труде? На чем основана разница?
К любви.
Есть некоторые, дело в том, что я к чему говорю, есть некоторые в людях, некоторый задаток различия. Понимаете, есть разные способности у разных людей, да, духовные. Есть разные предназначения у разных людей духовные. Труд от нас зависит, да, насколько человек трудится, да. А вот возможности труда, они различны у каждого людей, у каждого человека из людей. А на чем основано это различие? А кто он дается? Вот это миропомазание. Понимаете? После крещения в таинстве миропомазания дается разница. Закладывается разница в разных людях, понимаете? Разный талант вкладывается в разных людей. И вот каждый из этих талантов он будет сиять. Но в той мере, в какой человек трудился, в той мере, в какой человек он раскрывал этот талант, в той мере, в какой он сотрудничал с этим божественным сиянием, заложенным внутри него. В той мере и жизнь вечная будет в нем сиять. Та самая жизнь бесконечного Бога, которая будет в нем жить. А другие на вечные поругания и посрамления. То есть они будут поруганы и посрамлены от вечного Бога. Вечный Бог говорит им, видит меня проклятый в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелу его. Это есть посрамление, так? Великий позор, который ожидает всех тех, кто делает, любит и делает неправо. Вот великий позор, он тоже происходит от вечного Бога, поэтому он называется вечным. Вот. И он не будет иметь конца, так же, как и не будет конца иметь блаженство праведника. Вот. Но дар воскресения, он общий, как и обещал здесь ангел, потому что он основан на одном историческом событии, которое отразилось на всех людях. Каком историческом событии? Воскресение Христа, да? Это воскресение породило дар, который дан всем людям, дар выхода из праха земли. Вот, но воскресение плоти, которое является общим даром, и которое влечет с собой преображение всей природы человека, оно не отразится только на одном, на воле, которая зависит от нас. И вот область воли, она как раз-то, от нее зависит, кем будет человек. Да? Он будет он в жизни вечный, или будет он в вечном поругании и посрамлении. А почему именно поругание и посрамление ожидает таких людей? Библия говорит, прославляющих меня прославлю, а бесславящие меня будут поруганы. То есть причина поругания в том, что люди бесславили имя Бога. Понимаете? Почему грех плох? Потому что он бесславит имя Создателя. Понимаете? Вот мы часто об этом не задумываемся. Между тем, грех есть как бы утверждение, что Создатель неправильно сделал, да, плохо сделал, неудачно творение получилось, понимаете? Вызов Творцу. Поэтому это бесславие Бога. И именно поэтому такой человек ожидает поругания и посрамления. Вот, это упрек, да, Творцу самому. И дальше ангел говорит, и разумный будет сиять, как светило на тверди, и обративший многих к правде, как звезды навеки, вовеки навсегда. Здесь говорится, что будет разница в прославлении, разница в славе. Кто такие разумные? Те, кто познал разум Творца. Разумный не тот, кто окончил университет. Не доктора наук будут сиять, как светило на тверди. А как светило на тверди будут сиять те, кто познал разум Бога. Но разум Бога не познается просто интеллектом. Он познается сочетанием ума и сердца. Это особый орган, который порождает, который возникает, да, для познания Бога. Это соединение и ума, и сердца. Не одно сердце и не один разум, а то и другое соединение. Вот такой человек, пронизанный разумом Бога, знающий Бога, он будет сиять на тверди небес. Что значит знающий Бог? Знающий, значит, соединившийся с Богом, да? Знающий его пути, сотрудничающий с Богом, да? Который принял в себя разум Бога, кто имеет ум Бога, ум Христов, как говорит апостол Павел, кто познал духовного, вернее, он говорит в одном месте, что духовный судит обо всем, а его самого никто не может судить, потому что об нем надо судить духовно. А мы имеем ум Христов, так что. Вот как раз-то ум Христов, он делает человека духовным существом, познающим Бога. Настоящая духовность не в освобождении от тела, не в освобождении от телесности. И не в том, что человек просто с духами общается. Это может быть ложный дух. А настоящая духовность в том, что человек полностью покорил свое существо в высшей части человека, да? Его духу. А его дух покорил полностью Бога. Его ум соединен с разумом Бога. И вот такой человек стал разумным. И такой человек будет сиять на тверди небесной. Он будет жить в небесах. Как и обещал, и как говорил в творении Иосифа, что праведники будут жить в небесах. И еще больше награда ожидает тех, кто обратит многих к правде. То есть тех людей, которые обратят людей от злого пути их к праведности, да, их ожидает сияние. Как, они будут сиять как звезды вовеки навсегда. Они будут обладать собственным вечным сиянием, как обещал им Господь, он говорил, я дам им звезду утреннюю. Они сами будут иметь внутри себя некий источник свечения, да, сияния. Это награда тем, кто обращает людей от пути зла. Как говорил апостол Яков, кто обратит человека от злого пути, его, тот спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Спасет душу от смерти и грешника, но и свою душу от смерти спасет. не покрою, поэтому не уточняется в чьи души, понимаете? То есть идет речь об душах. И о душе и самого Спасителя, да? Через кого, вернее, происходит спасение, и душе того, через кого, кого спасли. И покрывает множество грехов. И такой человек, он становится участником сияния Бога. Помните слова на Западе блаженств? Блаженны миротворцы, яко те, сынови Божии нарекутся, да? Вот. Кто такой миротворец? Миротворец, конечно, это и тот, кто примиряет враждующих, так? Но миротворец это не только такой человек. Миротворцем называется еще и тот, кто людей главное примиряет с Богом. Это высшее миротворчество. Согласитесь. Если честь есть тому, кто примиряет людей между собой, то какая честь принадлежит тому, кто примиряет людей и Бога? Вот такие люди, они сказано, что им обещано, что они будут как звезды сиять навеки и навсегда. То есть их сияние никогда не прекратится, они будут вечно сиять перед лицом Бога. Вот как раз живым изображением этого является наша нимба, да, на иконах. Они основаны на этих словах про Академию. Как на словах Господа, что правитель будет сиять, как солнце, царство Отца. А ты, Даниил, сокрой слова эти и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее и умножатся ведения. Что значит сокрой слова сию? То есть не скрывай, а скрой смысл этих слов. И вот то, что в полноте откровения пророков раскрывается только в Новом Завете. Мы знаем, что ключ к Ветхому Завету лежит в Новом Завете. И именно по этой причине церковь всегда читает одновременно и Ветхий, и Новый Завет. Вот мы с вами как получаем? Мы читаем главу из Ветхого и главу из Нового Завета. Случайно ли это? Нет, я опираюсь на предание Древней Церкви, которая всегда толковала Ветхий Завет, опираясь на Новый. Да? И более того, в Древней Церкви не допускалось никогда толкования Писания Ветхого Завета без объяснения из Нового. Как говорил еще святой Игнатий Богоносец, которого завтра мы память совершаем, принесение мощей совершается в память, он говорил так: некоторые говорят, я не поверю твоим словам, если ты не приведешь свидетельство пророков. А для меня, говорит он, лучшее свидетельство Иисус Христос, вечное Слово Отца, который. И он есть исполнение пророков. И поэтому мы пророков толкуем, исходя из от Христа. Потому что к Христу устремлялись пророки как к своей цели. Да? Если Даниил ведь говорит, что будет запечатано видение пророка, когда придет святой, будет помазан святой святых. То есть те дары духа, которые были как отдельные лучи в пророках, они светили откуда? Эти лучи исходили. Откуда? Они исходили из будущего. Это интересно на самом деле. Это сияние воплотившегося Бога, оно пронизывает всю историю человечества, в том числе и до прихода Христа. Все человечество было пронизано этим светом, поэтому он говорит Слово Божие, что он есть свет, просвещающий всякую человеку, идущую в мир. Да, Христос предвечно существует, он начало и конец всего творения, альфа и омега. Но его дело воплощения, оно было задумано до творения мира, а реализовалось в определенное время, по благодати времен. И свет будущего воплощения, он, который говорил, сиял в пророках, он дошел, он выходил из этого воплощения. Если, например, интересное объяснение, почему Иезекииль видел Бога в человеческом облике? И Даниил, кстати говоря. Почему? Как бы подобный человек, он говорил, да, Иезекииль? А Даниил видел подобного ветхого дня. Это же человеческий облик, так ведь? Почему же они видели Бога в человеческом облике? Как вы думаете? Они видели... Нет. Не потому, что Бог имеет облик человека. Это как раз ошибка. Вот это была ересь такая антропоморфизм в 4 веке. Они говорили, что Бог там, у него борода есть, там, знаете, глаза есть, там, уши, ноги, руки. Вот некоторые так думают, что Бог старик такой. Это ересь. Ересь, сужденная в 4 веке, потому что Бог есть дух. Он не имеет материальной формы. Но он является в виде человека, потому что высшее его самооткровение произошло во время Боговоплощения. Понимаете? И поэтому он является еще ветхом за это в виде человека. Почему? Потому что он давал образ будущего своего воплощения. Понимаете? Да, понимаете? Это очень интересно, на самом деле. У нас часто мы начинаем...